Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Мам, не имею абсолютно ничего против твоей идеи. Но, нужно же предупреждать. Мерно разрезая кусок мяса на своей тарелке, втолковывал я маме. Ой, да ладно тебе. Игриво махнула ручкой она, покачивая в расслабленной руке полупустой бокал. Я вскинул брови. И что это должно означать? Спросил я, добавляя в голос сарказма. Он отлично скрывает наше беспокойство. Да ничего особенного. Тебе же понравилось. Сообщила мне мама и отпила из своего бокала. Я остановил руку с ножом и, плюнув на манеры приличия, насадил весь кусок мяса на вилку целиком. А никто обратного и не утверждает. Повеселились мы неплохо. Но, опять же, для меня это было неожиданностью. А я не любитель сюрпризов. Уже тверже сказал я, откусывая кусок от прожаренной хрюшки. Даже приятные? Иронично вздернула брови мамочка. Даже приятные. С набитым ртом сообщил я. Ну хорошо, я буду отчитываться перед тобой. А мой великий господин, с непередаваемой долей иронии и сарказма ответила мама. Издевательски поклонилась и демонстративно уставилась в свою тарелку. Я медленно опустил вилку. Дожевал. Проглотил. Не отрываясь, смотрел на маму. Даже под внушением эта женщина умудряется трепать мне не нервы. Как так? Или у них это от природы? Я хотел уже было приказать ей не пререкаться со мной. Но потом представил, как она безвольной куклой шагает за моей спиной. Как совсем соглашается и безразлично кивает. Меня передернуло, а слова застряли в горле. Я смолчал. Решил немного переждать. Хоть она и моя мама. Об этом уже можно благополучно забыть. Все запреты слетели в тот момент, когда демон появился в моей жизни. «Что собираешься делать завтра?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «А что мне позволит господин?» Едко выплюнула она, вскинув голову и с вызовом посмотрела мне в глаза. Я поморщился. «Мам, прекрати. Ты же знаешь, я не это имел в виду», — досадливо сообщил я, пытаясь решить конфликт, не промывая женщине мозги. Она явно на это напрашивалась. А мне оказалось, что именно это. Обиженно надула губки она и отвернулась в сторону. Мне осталось только тяжко вздыхать и смотреть в потолок. «Ладно, неважно, дам тебе денег. Сходишь по магазинам или в салон красоты?» «Куда? Вы, бабы, обычно ходите», — пробормотал я, наливая себе в кружку чая из стоящего подле моей руки небольшого чайника. «Ах так, да? Неважно?» — взвилась мама и бросила на пол бокал. Он с хрустальным звоном разлетелся вдребезги, орошая паркет каплями дорогого вина. «Что ты творишь?» — тихо спросил я. Люди за соседними столиками все как один уставились на нас. «Я? А я ничего!» — вскрикнула мама и, вскочив со стула, быстрым шагом направилась к выходу. Я щелкнул пальцами и до конца застегнул слегка ослабшую молнию платья у нее на спине. «Так-так-так, что-то здесь нечисто. Мама не должна себя так вести. Или должна? А боже мой, я запутался. Я так и не узнал, как работает мое внушение и насколько оно долговечно». Я задумчиво отхлебнул из кружки. Зашипел и со стуком поставил посудину на стол. Донышко треснуло, и по белой скатерти стало расползаться коричневое пятно. Я поморщился от боли во рту. Коснулся пальцем края лужицы и выпустил немного силы. Вся лужица и оставшийся горячий чай в кружке моментально покрылись изморозью. Застыли, и от них пошел легенький морозный дымок. «Ух ты! Это как ты так?» — Восторженно захлопала в ладоши молодая женщина, стоящая у меня за спиной. Черная юбочка, форменная рубашечка, красивый галстучек. Я не заметил, как официантка подошла со спины. «Я великий маг», — честно сообщил я, разводя руками в стороны. «Да? Вы фокусник?» — восторженно спросила она. Я вздохнул. Мой взгляд зацепился за крупную бородавку у нее на краю носа. Видимо, в детстве неправильно давила прыщи. Я поманил ее пальцем, и когда она немного с опаской наклонилась, коснулся пальцем уродливого бугорка на ее лице. Он мгновенно стал прозрачным и отвалился. Упав на пол, маленький комочек плоти раскололся на множество и вовсе мелких частей. Девушка резко отстранилась и с ужасом схватилась за свое лицо. Но, видимо, боли не было, поэтому она быстро пришла в себя. «Что? Как вы это сделали?» Поражённо выдохнула она, разглядывая ровную, чистую кожу на симпатичном личике в карманное зеркальце. «Магия!» Загадочно улыбнулся я и щелчком пальцев придвинул стул так, что он, плавно толкнув ее под колени, заставил сесть. Я напряг воображение и вновь прищелкнул пальцами. Осколки с пола взлетели в воздух и, покружив несколько мгновений над столом, соединились в абсолютно целый и кристально чистый хрустальный бокал. Женщина смотрела на это действо молча и завороженно. У нее было лицо ребенка, впервые попавшего в парк развлечений. Никто из сидящих за соседними столиками посетителей не заметили ничего подозрительного. На это ушла часть силы. Девушка попыталась вскрикнуть, но я сделал хватательное движение, и ее губки плотно сомкнулись. Повинуясь моему взгляду, столовый нож взлетел в воздух и замер у шеи девушки. Она испуганно замерла. Самый кончик ножа пробил нежную кожу, и теперь, набухая вниз, покатилась одинокая капелька крови. Я взял мамину недопитую бутылку, налил из нее в восстановленный бокал вина и откинулся на спинку кресла, задумчиво покачивая его в руке. «Знаешь, понятия не имею, как тебя зовут, но мне всегда нравились блондинки, особенно с такими глазами. Тебе уже говорили, что у тебя просто шикарные глаза?» — задумчиво спросил я, не поднимая глаз на женщину. Она сидела, замерев, в ужасе смотрела на меня и боялась пошевелиться. «Тебя что-то смущает?» «Ах, да, я совсем забыл», — как бы рассеянное сказал я и взглядом заставил нож спланировать на стол, лечь на скатерть, глядя острым концом в живот девушки. Ее била крупная дрожь. Я ухмыльнулся и неожиданно почувствовал удовольствие. Мне нравился ее страх. Мне нравилась дрожь ее тела и это чувство власти, что переполняет тебя только тогда, когда кто-то испытывает вот такой сковывающий тело ужас. Она была молодой, нежной, хрупкой и беззащитной. Последнее подстегивало нервы не хуже 10 таблеток кофеина. Я пожевал губами и решил немного поиграть. «Слушай, Катенька, я хочу немного поразвлечься. Еще, возможно, попользоваться твоим телом и перемешать твое сознание. Может быть, бросить тебя одну, голую, без единого воспоминания о себе в подворотне. Может быть, заставить тебя выйти на панель и продавать тело за 200 рублей всем подряд. У меня куча идей, что я могу с тобой сделать. Но, ты заметила, всегда есть это но. Так вот, но, я этого не сделаю. А знаешь почему?» Она отрицательно покачала головой, бросила умоляющий взгляд на проходящего мимо коллегу. Официант даже не заметил ее. Я усмехнулся. «А потому что это неинтересно. Я знаю, что могу это сделать с любым, в любое время и в любом месте. И мне за это абсолютно ничего не будет. так смысл это делать? Знаешь, Катя, я запутался. Я не понимаю, что происходит вокруг меня. Недавно я получил нечто, и абсолютно не знаю, что с этим делать. Медленно договорил я. Она снова отрицательно покачала головой. Ну и что ты своей башкой мотаешь? Насмешливо спросил я. МММ. Меня зовут не Катя. Прикрыв глаза и глубоко вздохнув, сообщила она мне. Я вскинул брови. А мне до красного буйка. Как тебя зовут? Если я сказал Катя, значит будешь Екатериной. Ведь ты не против. А, Катюш? Издевательски потрепав ее по щеке. Спросил я. Она отшатнулась и посмотрела на меня со смесью страха и гнева. Ну-ну, давай, позлись на меня, посмотри из-под лобья. Все равно я могу силой мысли заставить тебя лечь на стол и раздвинуть ноги. Насмешливо сообщил я и снова откинулся назад. Неожиданно девушка дернулась и, схватив лежащий перед ней нож за рукоять, выставила его перед собой. Обхватила клинок обеими руками. Я принялся хлопать в ладоши. Мои губы смеялись, и она нерешительно дрогнула. «Ты серьезно? Нож? Ты бы еще гранатомет из-под юбки выудила». Продолжая смеяться и хлопать, сказал я. Щелкнул пальцами, и нож, вырвавшись из ее ладони, неожиданно рывком дернулся назад и пригвоздил ее руку к столешнице. Она вскрикнула и, упав на колени, попыталась вытащить столовый прибор из себя. Но не тут-то было. Она кричала. Она плакала. Она в истерике дергала рукоять замершего в дереве стола ножа. Она развела соплей и слез на целое озеро. Я сидел и со скучающим видом наблюдал за тем, как она тщетно пытается освободиться. Мечется и панически дергается. Не знаю, зачем я это сделал. Просто так, походя, решил немного поразвлечься. Идиотское решение. Но мне не скучно. Что правда, то правда. Я допил бокал и, встав рывком, вырвал нож из ей залитой кровью конечности. Женщина вскрикнула и попыталась убежать. Я поймал ее за волосы и, не церемонясь, особо приложил лицом о стол. Она безвольным кульком опала к моим ногам. Я легонько пнул ее по заднице. Ноль реакции. Может, притворяется? Да нет. Вырубилась. Да и ладно. Черт с ней. Тоже мне трагедия. Я перешагнул через безвольно распростертое тело женщины. Вышел на улицу. Вечер только начинался. Возвращаться в номер не хотелось. Ночь впереди. Чем же заняться? Я достал телефон из кармана. Новенький. Недавно совсем купил взамен взорванного старого. Всего 9 вечера. А темень как в полночь. Да ладно. Я же всемогущий колдун. Только вот колдовства своего не понимаю. Интуитивно действую. Как звереныш малолетний. Хороший вечер. Не так ли? Насмешливо прозвучало справа от меня. Я неторопливо обернулся и даже не удивился, увидев самого себя, но в более стильном и элегантном исполнении. «Снова ты!» — вздохнул я, и пошел вдоль по улице мимо прохожих. «Да-да, как ты проницателен!» — широко улыбаясь, ответил демон, быстро нагоняя меня и шагая вровень. «Просто не то слово. А ты чего зубоскалишь?» В свою очередь окрысился я. Радости от встречи не было. Не ерепенься, смертный. У тьмы иногда тоже бывают светлые дни. Снисходительно сообщил он мне и, придержав за локоть, заставил остановиться. Пристально посмотрел мне в глаза. Меня передернуло. Я пришел, потому что многим стало интересно. Что с тобой происходит? И многим интересен итог истории. Серьезно сказал он. Я пожал плечами. И что? Будете наблюдать, как за рыбкой в аквариуме? Или устроите тотализатор? Едко прошипел я, начиная злиться. А это уже не твоего ума дело. смертный. Однако, дам тебе совет. Разберись с делами. Скоро у тебя появятся новые. Многозначительно сказал он и, развернувшись, растворился в толпе проходящих мимо туристов из Китая. Я потер затылок. Этот хам демонически разрушил весь настрой. Гулять расхотелось. Я поднялся в гостиницу и зашел в комнату. Мама оказалась в спальне. Лежала на кровати и смотрела телевизор. Она посмотрела на меня, но не сказала ни слова. Я подошел и, взяв с кровати пульт, выключил телевизор. «А ну-ка, на место все вернул!» — воскликнула мама. Но я молча отвесил ей слабенькую пощечину. «Так!» — обозначил намерение. Она вскочила и, схватившись за щеку, посмотрела на меня ошеломленными глазами. В ее взгляде был такой дикий разрыв шаблона, что я ухмыльнулся и, подойдя вплотную, схватил ее за запястье. С силой развел ее руки в стороны и посмотрел прямо в глаза. «Еще раз устроишь скандал на пустом месте, действительно станешь рабыней. И я буду тебя бить. И не ласково по попке, а жестко пиздить палкой. Тебе ясно?» — строго спросил я. Она испуганно закивала. Халатик распахнулся. Под ним она была голенькая. Я потянул ноздрями. Втянул запах ее тела. Запах ее волос. Схватил за хвост ее дыхание. Медленно прильнул к губам. Нежные. Полные. Такие мягкие и податливые губки встретили меня ласково и бережно. Я запустил язык ей в ротик и принялся хозяйничать им там. Мама была не против. Я медленно разжал пальцы. Провел ладонью по ее рукам. Потом по талии. Плотно обхватил ее бедра и рывком прижал к себе. «Ты моя женщина. И спорить со мной не надо. Надо любить. Любить и верить. Больше ничего», — тихо прошептал я, отстраняясь от ее губ. Я ощущал ее горячее дыхание. Ее грудь упиралась в мою. Ее руки уже крепко обхватывали мою шею, а мой член уже стоял словно рота солдат на построении перед генералом. Наши ЛБИ касались друг друга. Наши носы терлись кончиками, и мы дышали одним дыханием. Я завороженно смотрел в эти привычные и в то же время такие загадочные глаза. Я отмерой рывком приподнял маму от пола. Она ловко захлестнула мою талию ногами, и я, придерживая ее за попку, зашагал к кровати. Бережно положил ее на наше ложе. Пышная копна волос растрепалась по подушке, образуя ореол вокруг ее головы. Я провел пальцем и убрал непослушный локон с ее лба. Она счастливо поморщила носик и потянулась к пуговицам на моей рубашке. И вот снова ее нежное тело в моих руках. Я легко покручиваю ее набухшие соски. Она легко постанывает и подается всем телом назад, как можно глубже обволакивая промежностью мой член. Я поставил ее на 4 масла. Пусть вульгарно, пусть глупо и заезжено, но как она прогибает спинку, как подставляет свою попку, она просто чудо. Я двигался медленно, размеренно, мне не хочется причинить ей боль, а наслаждение она получает просто массу. Это видно по текущей по внутренней стороне бедер смазки. Мама течет. Между ножек у нее влажно хлюпает, а сосочки напряглись, как маленькие камешки. Вот что значит крупный калибр в промежности. Я еще немного подвигался, а потом вышел и лег на спину. Мама понятливо перекинула ножку, приставила головку моего члена к своей пульсирующей дырочке и медленно пошла вниз. Она навалилась на меня грудью. Крепко обняла за шею и принялась двигать попкой. Я не вмешивался. Она все делала правильно. Теперь ритм задавала мама. Она со стонами насаживалась на мой член. Словно на кол. При этом крепко обнимая меня за шею и скуля в ухо. Мои ладони нежно мяли ее попку. влажно чавкала. Ее влагалище попривыкло к моим габаритам и теперь без особого труда принимало в себя большую часть моего агрегата. Внезапно мама напряглась всем телом. Я обхватил ее руками, ощущая, как ее спина выгибается дугой. А что творилось у нее между ножей и ёг? Мышцы влагалища сокращались как бешеные. Они словно выдаивали мой член. Массировали его внутри моей мамочки. Я сам возвел глаза к потолку. Мама кончила. Тихо. Молча. Крик просто не смог вырваться из ее сдавленного спазмом горла. Она обмякла на мне и явно не собиралась продолжать кататься. Я поцеловал ее в щечку и взял инициативу в свои руки. Я аккуратно уложил уставшую женщину на живот. Заставил вытянуть ножки и, нащупав ее промежность, вновь вошел. На этот раз я не жалел ни себя, ни снова застонавшую маму. Я гулял в ней как поршень. Мама схватилась руками за простынь. Скомкала ее в плотно сжатых кулаках и теперь мычала, закусив подушку. Я просунул ладони под нее и с силой схватил за грудь. Мой член буравил ее внутренности, упираясь в матку. Она стонала, кричала, пыталась вырваться из-под меня. Но кто позволит сучке улизнуть при таком-то замесе? В итоге я кончил. Вновь накачал мамочку изнутри своим горячим семенем. Ее неистово пульсирующая промежность была не в силах уместить такой объем. И теперь моя сперма вытекала на недавно перестеленную простынь. Я с хрипом откинулся на спину. Глаза лезли чуть ли не на лоб. Мама медленно поднялась на ноги. Я перевел взгляд на нее и усмехнулся. Колени у мамочки дрожали. Вот как надо драть сучек. Я в душ. Устало сказала мама и, держась за стеночку, ушла в смежную комнату. Я услышал, как в ванну полилась вода. Я лежал и смотрел в потолок. Шевелиться не хотелось. Чуть-чуть хотелось спать. Но я гнал от себя дремоту. Надо сходить в душ, а то потный как свинья. Да и попросить горничную сменить постельное белье. Опять. Миша. Сколько можно? Я устала. С тихим вздохом сообщила мне мама. Когда я, отдохнув, зашел в ванную комнату. Она лежала в большой ванне в облаке пены и отдыхала. Я иронично выгнул бровь. «А кто тебя спрашивает?» Насмешливо спросил я, переступая бортик, аккуратно опускаясь напротив. Места в горячей воде хватит обоим. «Миша, ну я же попросила!» Закатила глаза мама. Я опустил руку в воду и погладил ее бедро. Моя улыбка стала похожа на оскал. Я тебе объясню. Ты можешь выбирать цвет платья. Ты можешь выбирать, что хочешь покушать на ужин. Ты можешь выбирать, что посмотреть по телевизору или чем заняться на досуге. Но, где, как и когда раздвигать ноги? Выбирать не тебе. Этот вопрос решаю я. И только я. У меня монополия в этом плане. Тебе ясно? Усмехаясь, выдал я. Она фыркнула. Иногда ты ведешь себя как идиот. Сообщила она и закрыла глаза. Ты снова хочешь поругаться? Строго спросил я. Мама приоткрыла один глаз и устало посмотрела на меня. Нет, не хочу. Спустя долгое мгновение смиренно сообщила она и расслабилась. Теперь ее бедра стали мягкими и очень приятными на ощупь. «Молодец! Хорошая девочка!» Самодовольно пробормотал я, запуская ладонь ей между ножек. Прошла неделя. Днем я возился с квартирой. Выбирал мебель, паркет, цвет штор, материал обивки стен. Объяснял рабочим про необходимость шумоизоляции и пуленепробиваемых стеклопакетов в рамах с увеличенной прочностью. Рассказывал, где нужно пробить проход. Как обставить санузел и где в потолке сделать отверстие под крючья для подвесных кресел. Короче, дел была огромная куча. Я забегался и даже на некоторые мгновения забывал про магию. Так меня захватило обустройство домашнего гнездышка. Мы с мамой жили все в том же номере. Мамочка больше не выпендривалась. Видимо, решила не испытывать мое терпение на прочность. Поэтому каждый вечер меня в номере ждала нежная, спокойная, податливая и покорная женщина, что раздвигала ножки. Как только открывалась входная дверь, мы с ней занимались сексом часто. В номере, в ванной, в туалете ресторана. Она сосала, когда я смотрел телевизор. Пару раз будила минетом по утрам. Все у нас было хорошо и душа просто пела. Дизайнера я решил оставить в покое. Не то, чтобы у меня не возникало желания вставить ей. Загнать по самые что ни на есть глубины непознанного и неизведанного. Но, на удивление самому себе, я сдерживался. Даже не знаю зачем. Арсен получил задаток и расцвел. Купил мобилу и толстенную золотую цепь на шею. Гладко выбрился и приоделся в черное. Рубашка, брюки, туфли, очки, цепь на шее. С таким водителем мне стало прикольно ездить по городу. Я уже молчу про его манеру комментировать обстановку на дороге. С его-то акцентом это звучит своеобразно и очень поднимает настроение. Мам, вот мы и закончили. Заходя в лифт и за руку затягивая маму за собой, сообщил я, нажал на кнопку нашего этажа. Да неужели? И года не прошло. Скуксилась мама. Ей явно не в радость было проживание в отеле. Не дуйся. Мы сделали все просто максимально быстро. Сказал я и, улыбаясь, обнял ее за талию. Прижал к стенке лифта и поцеловал. Мама не возражала. Она больше никогда не возражала. Для меня ее ротик был открыт в любое время суток. Это придавало мне чувство уверенности. Новизна магии понемногу стала проходить. Я освоился и уже проделывал некоторые фокусы, даже не замечая. Мы вошли в нашу квартиру. Точнее, в наши хоромы. Мама ахнула. Медленно пошла по комнатам, разглядывая их округлившимися от удивления глазами. Потом развернулась и громко, завизжав, бросилась мне на шею. Вот ради этих моментов и стоит жить. Когда счастливая женщина обнимает тебя, дрыгая стройными ножками в воздухе. Это просто захлестывает тебя с головой. Тебе кажется, что ты всесилен. Что ты бог. Только мне не казалось. Я и есть. Мать вашу. Бог, я и сам был крайне доволен своей новой квартирой. Комнат стало в два раза больше. Окна стали выше. Теперь они были от пола и до потолка. Их прикрывали тяжелые шторы красного бархата. Наборный дубовый паркет на полу. Евроремонт по всей квартире. Все по высшему разряду. Кухня оборудована как кабина космического корабля. Санузла 2. В одном стандартный душ и туалет, а во втором джакуз. Да-да, вы не ослышались. Я запихал в нашу квартиру джакуз. Я не забыл о делах насущных. Есть просторная комната. Там стоят 5 одноместных кроватей. Тумбочки у изголовий. Несколько шкафов. Тут будут жить слуги. Их найду завтра-послезавтра. Я не забыл о себе. Есть комната, где можно поиграть с людьми. Звукоизоляция здесь еще лучше, нежели во всей квартире. Один диванчик и 7 крюков на потолке. Красивые. Блестят. За них буду подвешивать на ночь непослушных. Нашу спальню я оборудовал особо тщательно. Никаких шкафов. Для этого есть гардеробная. Только огромная 4-5-местная кровать. Напротив нее самый огромный телевизор. Что мы смогли найти? Под ним игровая приставка. По всему дому натыканы роутеры. Сеть ловит просто отлично. Куда мы без интернета? Свет в спальне регулируется во всех диапазонах. Шторы на окнах закрываются так, что ни один лучик света не попадет в нашу спальню даже в самый солнечный день. Вообще тьма кромешная. Просто чудо для любителей поспать днем. Ладно, мама, осваивайся здесь. Я сейчас съезжу в фирму. Закрою контракт и приеду. Не скучай. Как приеду? Съездим, пожинаем. Поцеловав мамочку в губки, я вышел из своего нового дома. Теперь притворяться не было смысла. Поэтому я не стал переодеваться. Так и остался в своих любимых джинсах и толстовке. Вы знаете, что загадал директор строительной фирмы? Денег. Этот остолоп мог просить что угодно. С моими возможностями я могу обстряпать любое дело. Но этот жадина попросил еще 4 миллиона сверху. Ох, как же люди любят денежки. А хотя, я и сам их люблю. Даже очень. Просто в последнее время мне не надо рвать жопу, чтобы их заработать. Достаточно сунуть руку в карман, и из ничего появится стопка купюр, за которую кто-то из бедняков будет готов убить. Это и есть власть. Деньги. Они правят нашим миром. Это раньше вес имело чье-то слово и чья-то честь. Но теперь не важно, кто ты. Не важно, какой ты человек. Важно только количество валюты на твоем счету и твое желание сим достоянием немного поделиться. Сначала у меня была идея просто пройтись по городу и при помощи внушения набрать рабов сколько нужно. Но при этих мыслях внутри меня что-то шевельнулось. Глубоко-глубоко. Я и не знал, что у моей души есть столь тщательно скрываемые уголочки вечного мрака. Там жила моя совесть. Я думал, что она умерла, превратилась в ничто и растворилась в нитях мироздания. Ан нет, она проиграла бой и ушла. Уползла, как побитая собака. А теперь она собрала силы и высунула свой нос наружу. Это привело меня к профессионалам. В фирме мне посоветовали людей. Я посмотрел на двух не первой молодости женщин и одного мужчину лет 30. Все аккуратные, опрятные, граждане Российской Федерации. Почему бы нет? Простите, я могу переговорить с ними наедине? Спросил я у девушки-консультанта. Она немного удивленно кивнула и, бросив на меня долгий взгляд, вышла. Прикрыла за собой дверь. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Перейду сразу к делу. Мне нужна кухарка. С высшим кулинарным образованием. Опытом работы. Горничная. И управляющий. Мне сказали, что вы лучшие кандидаты. Я готов платить 70-100 тысяч каждому из вас. Питание и проживание за мой счет. Но есть одно но. Сказал я и замер. Заметив-то, как заблестели их глаза. Обо всем, что произойдет в доме. Где вы будете работать? Никому. Нигде ни слова, ни звука, ни даже намека. Вам это ясно? Спросил я, глядя в их лица. Они с готовностью закивали. Ну что же, раз так, давайте оформим договоры. Познакомимся с вами на месте. Я приехал домой и сразу же пошел в спальню. Прислуга с чемоданами уже поднималась на лифте. Мама же лежала на нашей новой кровати и снова смотрела телевизор. «Мама, вставай! Подожди меня в машине. Я дам ЦУ-слугам и спущусь!» Проговорил я, хлопая ее по попке. Она взвизгнула и, игриво улыбаясь, вскочила с кровати. «Слугам?» Удивленно вскинула брови она. «Ну, да!» «Ты же не хочешь сама мести пол и готовить обед?» Иронично спросил я. Она на секунду опешила. Раньше уборкой в доме занимался я. Это было моей обязанностью. Мама готовила. Отец не делал ничего. Логично. Нет. Наконец сообщила она и, подхватив с кровати маленькую сумочку, ушла прочь, виляя попкой. «Значит так. Вы Антонина. Зинаида и Петр, не обижайтесь, Но я буду называть вас на «ты». Просто Петя, Зина и Тоня. Сразу взял быка за рога и ей быстро заговорил. Так, Зина, на тебе уборка. Ничего сверхъестественного не прошу. Просто поддерживай в доме чистоту. Петя, твоя задача, чтобы у Тони на кухне были все необходимые продукты. Специи, приправы. Не знаю, что ей там понадобится. Также, чтобы Зина не нуждалась в моющих средствах. Не перегорали лампочки, не заканчивалась бумага в туалете. Короче, ты управляющий, держишь дом в порядке, получаешь премию. Тоня, ты на кухне, там твое царство. Если что надо, идешь к Пете, меню утверждаешь у мамы, что захочет, то и готовишь. Все, всем все сказал, я побежал. Ваша комната вон там, немного тесновато. Но, как есть, сказал я и отправился вниз. Мама ждет, да и в животе уже урчит. Чем собираешься заняться? Спросила мама, помешивая ложечкой чай в своей чашке. Я запретил ей пить алкоголь. Он плохо на нее влияет. Сегодня отдохну, а завтра пойду в университет. Пожал плечами я, разглядывая собственные ногти. «Да неужели?» — иронично вскинула брови мама. Я хмыкнул. Я был занят. Разобрался с делами и иду. К тому же, ректор не будет против. С чего такая уверенность? У него сейчас полно дел с оформлением моих бумаг. Отмахнулся я, тоже принимаясь за чай. «Так-так, что за бумаги?» — заинтересованно подалась вперед мама. Я поморщился. «Мам! Это не важно. Ну, Мейиша, ну расскажи», делая умильное личико, протянула она. Ладно, подробно рассказывать долго, если в общих чертах. Я хочу принести пользу людям. Как бы невзначай кинул я, немного помолчав. Ты? Пользу? Откровенно издеваясь, спросила мама. Меня ее тон слегка задел. Да, я. И не надо переспрашивать по 8 раз. Чуть резче, нежели следовало бы, ответил я. Мама осеклась и притихла. Прости, я не хотела. Тихо пробормотала она, виновато прячась за чашкой. Ничего страшного, это твое мнение. Остывая, сказал я и задумался. Неужели я действительно такой дрянной человек, хворый на карму? Ну и рань. Недовольно буркнул ректор, усаживаясь в свое кресло. «Геннадий Васильевич, это начало рабочего дня», — с усмешкой сказал я, усаживаясь напротив. Сложил руки на столе и выжидательно посмотрел на мужчину. «Да неужели? Мой рабочий день начинается в 10. И не минутой раньше. Это написано на двери моего кабинета», — ответил мне ректор. На заборе тоже много что написано. Однако, давайте закроем эту тему. Если я попросил вас прибыть на рабочее место в 7, значит, для этого есть свои причины. Мягко сказал я и выжидательно побарабанил пальцами по столу. Он недовольно пожал губами, поправил слишком туго затянутый галстук и полез к себе в стол. Вот, личные дела и документы. 50 человек, сказал он, опуская на столешницу передо мною огромную стопку папок. Хэм, я ценю ваше рвение, но я просил 10, максимум 15. В замешательстве пробормотал я. Он покачал головой. Да-да, я помню, но в этой стопке все, кто подходит по указанным критериям. Сами выбирайте из них, кто нужен. «А кто нет?» — серьезно сказал он и бросил взгляд на дверь. «Хорошо, пусть так. Что с юридическим вопросом?» Двигая к себе стопку, прокряхтел я. «Там все отлично. Как только дадите мне список студентов, я поставлю печати и направлю их в бухгалтерию для начисления стипендий. Вот и ладненько. Я тут у вас посижу. Не уступите креслице». Невинным голосом спросил я, добавляя маленькую талику силы. Он задумчиво кивнул и поднял зад. Я обошел стол и уселся в ректорское кресло. А мне чем заняться? Задумчиво спросил он. Я покачал головой. Геннадий Васильевич, вам не 5 лет. Займите себя чем-нибудь. Порисуйте. Книжку там почитайте. А хотя, нет, стойте, не надо рисовать. Найдите мне толковую девочку из канцелярии мне в помощнице. И приведите сюда. Снисходительно махнул кистью я и перетянул стопку к себе. Откинулся на спинку. Вытянул ноги и взял сверху первую папку. Передо мной лежала сложная задача. Нужно из 50 человек выбрать 15. Зачем? А это моя идея. Создам свою группу студентов. Организую стипендиальный фонд. Буду их курировать. Мне интересно попробовать себя на роли руководителя. Не буду дурить студентам головы магией. Хочу обставить все красиво и изящно. А что? Я развлекусь. Да и ребятам не помешает прибавка к заработку. Прошел почти час. У меня осталось полчаса до начала пары. А я и так пропустил неделю. Магия была во мне. Она стала частью меня и теперь не воспринималась мною как нечто чуждое. Теперь все было просто и легко. Нет, наверняка есть еще сотни фокусов, которые я еще не умею делать. Но те простые приемчики, которые я освоил, они даются без проблем. Хлопнула дверь. Я вскинул голову и узрел нашего ректора и какую-то незнакомую мне девушку. «Вот, привел. Надя», — коротко сообщил мне ректор с недовольным лицом. Я медленно встал с его кресла и подошел к девушке. «Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Очень приятно познакомиться», — как можно дружелюбнее сказал я, заметив ее удивленный взгляд. «Да-да, приятно», — рассеянная покивала она и бросила взгляд на Геннадия Васильевича. «Я надеюсь, вам уже объяснили цели и задачи?» — спросил я, тоже глядя на ректора. Он кивнул. Девушка тоже кивнула. Я расплылся в улыбке и потер руки. «Вот, это вам», — сказал я, протягивая девушке стопочку из папок. Она взяла их и сунула под мышку. Все еще немного растеряна, глядя на меня. «Ладно, мы пошли. Список предоставлю в ближайшее время», — сказал я ректору и вышел из кабинета, захватив по пути свою сумку. Ассистентка, или по-простому секретарша, вышла следом, слегка задержавшись в кабинете более высокого начальства. «Надежда, не против, если сразу перейду на ты?» — оборачиваясь, спросил я. «Да-да, я не против», — сообщила мне девушка. Я быстро оглядел ее с головы до ног. Джинсы. Светлые. Узенькие туфельки. На маленьком-маленьком каблучке. Его почти нет. Ножки стройные. Фигурки не видно из-за свитера. Каштановые волосы собраны сзади в пучок. Голубые глаза прикрыты очками в стильной оправе. Макияж не яркий, но аккуратный. Надя производила очень приятное впечатление. И такая пай-девочка, красавица, которую никто не замечает за ворохами бумаг в дирекции университета. Эх, лучше бы ты и дальше в кабинете своем сидела. Хоть и была аудитория в соседнем здании. Хоть и шевелил я ногами побыстрее. Ан, нет, все одно, опоздал. Историю у нас ведет неприятная в общении женщина. Сразу у всего потока. Разом. А это 6 групп. Гвалт в аудитории стоит порядочный. Что преподавателю хорошего настроения не добавляет. Значит так. Стой здесь. Как позову. Зайдешь. Поняла? Деловито спросил я, скидывая с головы капюшон и приглаживая растрепавшиеся волосы. «Хорошо», — прижимая к себе папки, просто кивнула Надя. Я улыбнулся и, немного приоткрыв дверь, протиснулся в щель. Преподавательница не обратила на меня внимания. Продолжая читать лекцию, я быстро пробежал к верхней части трибуны и плюхнулся рядом с Катей. Она гневно зашипела. «Куда уселся? Сейчас Марина придет!» — гневно прошептала она, косясь на преподавательницу. Я улыбнулся. «Облизнется. А ты не шипи на меня, а то Тамарочка тебя за дверь вышвырнет», — ласково сказал я и плюхнул свою сумку на узенькую столешницу перед собой. «Мишаня, ты что, припух?» — опешила Катя. Со старостой никто раньше не спорил. «А что, по мне видно?» — ехидно осклабился я. «Да просто, не то слово. Ты где целую неделю шлялся?» — гневно прошептала она. Я улыбнулся шире. В сознании сразу всплыли изгибы маминой фигуры. Ее попка в моих ладонях. Ее горячее дыхание и запах волос. Я невольно задумался, вспоминая столь приятные моменты. Катя бесцеремонно пнула меня под столом. «Ай, ты что творишь?» — во весь голос вскрикнул я. Несколько человек обернулись и посмотрели на меня. «Верхний ряд. Я вам не мешаю?» — ехидно спросила Тамара Олеговна, в упор глядя на меня и Катю. Катя испуганно сжалась и попыталась пригнуть голову. Я же наоборот выпрямился и посмотрел на преподавательницу. «Вы очень проницательны», — мило улыбаясь, громко сказал я. Она нахмурилась. «В смысле?» — сбившись с воинственного настроя, переспросила она. Я ухмыльнулся. «Мешаете. И даже очень», — сказал я, вставая в полный рост. Вот теперь ко мне обернулись все. Я встал и медленно пошел вниз. В гробовой тишине открыл дверь и сделал жест секретарше. Надя вошла в аудиторию и окинула молчаливые ряды удивленным взглядом. Посмотрела на меня. Я молча взял первую папку. Достал из нее лист и пробежался глазами. «Вот, пустите по рядам. Тот, кто есть в списке, выходим сюда», — сказал я, протягивая лист девушке, сидящей не первым ряду. Она немного неуверенно взяла его, пробежалась глазами и передала соседке. «Что здесь происходит?» — выйдя из ступора, заорала Тамарочка. Я сделал мученическое лицо и, закатив глаза к потолку, повернулся к ней. «Не кричи, женщина. По всем вопросам обращаться к ректору», — сообщил я и отвернулся. Преподавательница молча пошлепала губами и выбежала, хлопнув дверью. Аудитория сразу загалдела. «Тише, народ. Давайте по-быстрому решим вопрос и топайте. Тамара уже наверняка не вернется», — громко крикнул я. Листочек пошел по рядам быстрее. К кафедре вышли 13 человек. Я оглядел их и хмыкнул. «Символично. А где еще двое?» — спросил я, когда все лишние с шумом и гвалтом вышли из аудитории. «Они на соревнованиях. Их с пар сняли», — ответил мне высокий блондин. Я покивал головой и вычеркнул двоих из списка. «Надя, вот и вся твоя работа», — улыбнулся я, протягивая ей листочек. «В смысле?» — не поняла она. «Отнеси этот лист ректору. Верни личные дела студентов и можешь быть свободна», — ласково сказал я и повернулся к собравшимся. «Значит так, наше начальство вводит экспериментальный метод обучения», — громко заговорил я, как только дверь за Надеждой закрылась. «В смысле?» — спросила одна из девушек. «Кажется, Альбина. И вообще, чего это ты разговорился?» — громко осведомилась Катя. «Да-да, моя милая староста тоже здесь. Это был мой бзик. Еще раз. Теперь вы группа, отдельная от потока. У вас свои пары, свое расписание, свои экзамены и вообще, все-все свое». Словно идиотом медленно начал рассказывать я. Они стояли, сгрудившись вокруг меня. Слушали не все. Одна девочка в наглую копалась в своем телефоне. Бред! Фыркнула Катя и, развернувшись, собралась уходить. Парочка девушек, стоявших рядом, последовали ее примеру. Я сделал малозаметное движение кистью за спиной. Дверной замок бесшумно закрылся. А также, у вас будет свой учебный план и своя стипендия. Как ни в чем не бывало, продолжил я. Народ встрепенулся и начал слушать более заинтересованно. А сколько стипендия? Спросил кто-то из-за спин. Точно еще не решено. Но где-то в 5-6 раз больше стандартной. Отмахнулся я. Паренек, стоящий особняком, от всех присвистнул и подошел ближе. Катя тщетно подергала ручку. Гневно обернулась ко мне. «Кто закрыл?» Рявкнула она. Я медленно обернулся и безразлично посмотрел ей в глаза. «Понятия не имею». Спокойно ответил я и снова обратился к новой группе. «Я ваш куратор. Все вопросы обсуждаются со мной. С этого момента я ваша мама, папа, старший брат и лучший друг на все времена. Всем все ясно?» С иронией в голосе спросил я. «А как тебя зовут-то?» «Лучший друг», хмыкнула рыженькая девушка, поправляя очки. «Меня зовут Михаил. Можно просто Миша. Кому как угодно», улыбнувшись девушке, проговорил я. Неожиданно кто-то толкнул меня в плечо. «Хватит тут разглагольствовать. Кто дверь запер?» Прямо в ухо проорала мне Катя. Я обернулся и уперся в нее испепеляющим взглядом. «Рот свой закрой. И слушай молча. А главным меня ректор назначил». Рявкнул я и, подходя к двери, распахнул ее рывком, вырвав из косяка замок. Все испуганно замерли. Я сделал шаг и тоже застыл. «А ты забавный смертный», — сообщил мне демон, появляясь передо мной. Я вздрогнул и опустил ногу на пол, так и не переступив порог. «А ты чего тут забыл?» Уподобляясь Катюше, прошипел я. Этот парень начал меня конкретно так подбешивать. Сам не понимаю, почему. Поменьше агрессии. Снисходительно усмехнулся мой собеседник и лениво посмотрел на ногти. Они медленно превратились в длинные острые когти. Я моргнул и вновь увидел собственные ноготки. Только с идеальным маникюром. Выкуси. Рогатый. У нас контракт. Ничего ты мне не сделаешь. Заявил я и, дурея от собственной храбрости, ткнул демона пальцем в лоб. Упер руки в бока и с вызовом посмотрел ему в глаза, что разгорались синевой все ярче. «Ты прав, но не полностью. Я убить тебя не могу. Глупый смертный. А все остальное, как знать, как знать», — проговорил он и, хмыкнув, резко выбросил ладонь вперед. Мое горло сжалось крепкой ладонью. Я схватил его за запястье. Но на мои потуги он лишь покачал головой и слегка приподнял мою безвольно трепыхающуюся тушку вверх. «Ты! Ничтожество! Твоя душа — это лишь номинальный аспект соблюдения древних законов. Но, несмотря на это, моим хаем, коллегам, стало интересно наблюдать за тобой. Так что, Мишаня, не подведи». Растянув губа в гаденькой ухмылочке, он отпустил меня, и я рухнул на ноги, судорожно дыша и массируя пальцами соднящие горло. «Ах да, совсем забыл», — рассеянно хлопнул себя по лбу демон. Протянул руку и толкнул меня в грудь. Я почувствовал, как начинаю падать. Взмахнул руками, но ужас пришел позднее, когда я продолжил падение, не ощущая под спиной долгожданного пола.